Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Марка, 14 глава, с 53 стиха. Евангелие от Марка, 14 глава, с 53 стиха. «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к Нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, вставшие, лжесвидетельствовали против Него и говорили: «Мы слышали, как Он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный“. Но и такое свидетельство их не было достаточно». Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти, и некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Аминь. Этот текст обращает наше внимание как свидетельство величайшей любви Божьей к нам, величайшей любви Христа к нам. Как могло оказаться так, что Творец неба и земли, Творец человечества, оказался на суде у своего творения, безусловно, имея силы немедленно прервать то, что происходило, но Он стоит и кротко выслушивает эти нелепые обвинения. Как могло это произойти? Причина этому только одна – это любовь Христа, потому что Он смотрел на этот суд как еще на одну ступень, ведущую Его к Голгофе, где должно было совершиться самое главное дело, ради которого Он пришел на землю. Только любя нас, любя людей вокруг, можно перенести такое унижение, такие обвинения. Но Христос знал, ради чего Он пришел. И как Он сказал однажды ученикам: «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Но не только это, но мы видим в словах Христа и любовь к людям, которые окружали Его на этом судилище. Он не говорит ни одного слова осуждения. Мы не слышим гнева, ропота. Он молчаливо выслушивает все. Он как бы дает этим людям, прекрасно знающим Священное Писание, с Писанием в руках исследовать его жизнь и не найти ничего достойного обвинения. Он дает им разобраться в себе, чтобы понять главную причину их ненависти, для того, чтобы, возможно, потом они смогли покаяться и примириться с Богом. И вы знаете, не только там происходил этот суд над Христом, но порой бывает и в нашей жизни мы тоже приглашаем Бога на свой суд, когда мы не понимаем Его планов, когда в нашу жизнь вторгается то, чего мы не планировали, когда мы начинаем, подобно Иову, судиться с Богом: «Господи, Ты же знаешь, что я делал, Ты же знаешь это и другое, Почему это так, а не иначе? И Бог, так же, как и тогда, Он молчаливо приходит на этот суд, Он выслушивает нас, и Он открывает нечто такое, чтобы мы что-то поняли о себе, чтобы нам открылись Его планы, которые мы знаем, что Его намерение о нас всегда благо, чтобы дать нам будущность и надежду. И Он снисходит к нашей немощи, порой к нашему ропоту, который, безусловно, есть грех, но Он дает эту возможность и приходит к нам в наше общение, даже тогда, когда мы этого не заслуживаем, и открывает нам свою волю. И вот первосвященник говорит те слова, которые были главной причиной ненависти этих людей. Он говорит: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Благословенным так было принято в иудейской традиции называть Бога, чтобы не употреблять Его имени напрасно. Вот то, что беспокоило на самом деле первосвященника, что Христос, является ли Он Сыном Божьим? Потому что он, будучи священником, прекрасно понимал, что если перед ним Бог, то вся его жизнь должна совершенно измениться, что должны произойти такие перемены, к которым он просто не готов. Ему было хорошо занимать положение посредника между Богом и человеком. Ему было комфортно знать, что он на недосягаемой высоте от людей, а Бог тем временем был где-то в стороне от него. И вот теперь, когда Бог пришел к нему, и теперь его жизнь могла преобразиться, он этого испугался, он этого не хотел. И он сказал, как однажды Христос сказал в своей притче о десяти минах, помните, когда жители вышли, граждане, и сказали: «Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами». Главная причина ненависти была в том, что первосвященник, как и другие, не желали, чтобы Христос был их господином. И это вопрос к нам. Желаем ли мы, чтобы Христос был действительно царем и господином нашей жизни? Потому что есть большое различие просто знать о Боге, может быть, посещать Дом Божий, или, может быть, даже трудиться для Него, но быть где-то на расстоянии от Бога. И совсем другое дело – осознавать Его полным господином своей жизни и, просыпаясь утром, говорить: «Господи», как в одной из наших песен поется: «Господи, я без Тебя не продержусь и дня. Наставник веры, не оставь меня». Осознавать, что мы в руках Божьих, что все, что происходит с нами, происходит по Его воле. И то, что сегодняшний день мы можем прожить так, как угодно Ему, осознаем ли мы, что Он Царь, когда принимаем решение о том, где нам учиться, где нам работать, где нам жить, как нам устроить свою жизнь? Осознаем ли мы господство Бога? Действительно ли Он Царь нашей жизни? И этот текст нас зовет к этому славному покою, который приходит в сердце каждого человека, который доверяет свое сердце Богу и говорит: «Господи, я хочу, чтобы Ты царствовал, потому что Ты истинно есть Бог, Ты есть Сын Благословенного». И в заключение мы читаем слово, которое Христос обращает не только к первосвященнику, обращает ко всем. Он обращает наше внимание к той славе, которая ждет всех уповающих на Господа. Он говорит: «Отныне вы узрите Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных». Он показывает то, что есть мерило, которое одно способно измерить ценность совершаемого нами в жизни. Это то, соответствует ли наша жизнь вечности, соответствует ли наша жизнь небесному царству. Если мы делаем то, что нам не стыдно сопоставить, рядом с этой небесной славой, значит, все в нашей жизни идет по воле Божьей. И, может быть, мы сами чем-то недовольны тем, что складывается в нашей жизни. И, может быть, есть люди, которые говорят: ну что же ты, посмотри, как идет жизнь у того или другого. Но если наша жизнь идет с Господом, и если она соизмерима, если она в одном измерении с этой небесной славой, значит, наша жизнь идет в правильном русле. Господь дает это утешение, потому что знает, что придет время, когда ученики будут чувствовать себя малым стадом и несчастным, и потерянным, и не знать, что будет ждать нас впереди. Но Он дает это утешение, чтобы привести нас на эти живые источники вод, чтобы мы знали, что наша жизнь идет не в пустоту, а идет к славной встрече с Ним. И Он и сегодня зовет нас к этой славе, для того, чтобы мы задали себе этот вопрос: «Господи, кто Ты? Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Он ответит нам так, как только Он может ответить в Своей любви, в Своей милости, вновь и вновь снисходя к нашим немощам. Пусть Он и сегодня подарит нам особое общение в этом размышлении о Его Голгофском пути. Аминь.